Сдвиг гласных в английском языке. Изменение произношения гласных.
Могу проиллюстрировать это иначе, опять-таки с помощью отца. Кроме всего прочего, одним из его теологических увлечений было Оксфордское движение 1830-х годов.
Оксфордское движение 1833-1845. Религиозное движение в Англии с центром в Оксфорде, призывавшее к восстановлению внутри англиканской церкви традиционных догм католицизма. Во главе движения стояли Джон Кэббл, профессор по этике, Джон Генри Ньюман, священник, перешедший в 1845 году в католичество и ставший впоследствии кардиналом, и Эдвард Пьюзи, профессор древнееврейского языка в Оксфордском университете.
Его интерес и здесь, как в случае с диссентерами, основывался не на сочувствии, а на неодобрении.
Диссентеры в Англии с 16 и особенно с 17 веков так называли отступников от официального вероучения.
Помнится, Кэббл и Ньюман и их соратники, заигравшие с Римом, самые черные шары получили за совершенно исключительную и типично английскую часть их ереси — теорию сдержанности. Не следует открывать суть сокровенных религиозных таинств и чувствований непосвященным. Отец считал это доказательством прирожденного иезуитства римско-католической церкви. Однако в устах человека, так яростно ненавидевшего всяческую демонстрацию чувств и всяческий энтузиазм, человека, в повседневной жизни буквально воплощавшего отвергаемую им теорию на практике, это звучало не так уж убедительно. Введенный в заблуждение внешними атрибутами Оксфордского движения, отец просто не разглядел, каким английским было оно по самой своей сути. Особенно успешно мне удавалось укрыться в этом убежище, когда я писал пьесы, но иногда принцип срабатывал, когда я писал немногочисленные собственные сценарии. И хотя этот принцип было трудно осуществить при работе над заказными сюжетами, как, например, в сценарии о Китченере, тем не менее, возможность укрыться все-таки существовала до тех пор, пока сюжет допускал неравнодушные к нему отношения, оставался подвижным, ковким. Разумеется, я жаловался и ныл, но в то же время сознавал, что период работы над сценарием во многих смыслах доставляет мне величайшее наслаждение, и именно потому, что дает необходимую возможность уйти, укрыться, погрузиться в тайну, почувствовать себя человеком, как бы впервые ступившим на необитаемый доселе остров, на новую планету. Никто до тебя еще не побывал здесь, каким бы затертым и затоптанным ни оказался этот мир, когда ты в конце концов представишь его на всеобщее обозрение. Много лет назад мне в руки попал перевод одного из самых очаровательных саморазоблачений в европейской литературе. Это была романизированная автобиография «Господин Никола», шедевр странного француза Ретифа де ла Бретона. В начале книги, где он описывает свое крестьянское детство в глухой деревушке в Бургундии, в 40-х годах 18 века, есть небольшой отрывок, который заворожил меня при первом же чтении, а впоследствии дал мне и ключ к пониманию, и название для стремления найти убежище, укрыться в самом себе. Он рассказывает, как однажды, когда его отец не обнаружил на месте одного из пастухов, ему, мальчишке, разрешили самому отвезти стадо на пастбище, и как, сбившись с дороги в окружающих деревню холмах, он набрел на укрывшуюся между ними долину. Никогда раньше он не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о ней. Она была поразительно обильна и зелена, сокрыта от чужих глаз, полна животных и птиц. Заяц, косуля, дикий кабан с кабанихой. Удод, увиденный мальчиком впервые в жизни, опустился на дерево прямо перед ним, полакомиться дикими медовыми грушами. Чувствовалось, что все эти создания, словно ручные, не боятся человека. Они казались волшебными, заколдованными, как и сама долина. У мальчика даже возникло ощущение, что он вторгся в чужие владения. Но он сразу же понял — это его долина. Иначе думать о ней он просто не мог. Он приходил туда снова и снова, сложил из камней невысокий памятный знак, готовил себе на костре пищу и даже осветил это место. Церемония подробно описана в другом очаровательном отрывке. Собрав в долине молодых пастухов и пастушек и чувствуя себя человеком до королей, заветов и запретов. Он окрестил долину, назвав ее на местном диалекте «Ла Бон Во», «Тучный дол», «Священная долина». Эта картина у Ретифа фактически не что иное, как сверхъестественно точное предчувствие видения, которое у англичанина, скорее всего, ассоциируется с Сэмюэлом Палмером шоремского периода.
Английский художник, крупнейший представитель романтического направления в живописи, особенно известен своими пейзажами.
Существует некое место, вне пределов обычного мира, невероятно сокровенное и тайное, невероятно плодородное и зеленое, непостижимо мистическое, зачарованное и чарующее, где над всем преобладает ощущение творящегося волшебства и, в то же время, ощущение непреложного равенства всего сущего. Разумеется, образ этот вновь и вновь повторяется в литературе и искусстве. В той или иной форме, от возвышенных описаний садов Эдема и Орденского леса до дешевых эффектов Шангри-Ла у Джеймса Хилтона 30-х годов.
«Орденский лес» — место действия наиболее романтических пасторальных сцен в пьесе Шекспира «Как вам это понравится» около 1600 года. Джеймс Хилтон, 1900-1954 года, писатель и голливудский сценарист. Здесь имеется в виду его роман «Утраченный горизонт» о ламаистском монастыре Шангри-Ла, чьи обитатели наслаждаются долгой юностью посреди роскошной природы.
Но, может быть, мое открытие Ретифа, его жизни, мыслей и чувствований, я имею в виду эротизм, обостренное чувство настоящего и прошлого, к тому же его инстинктивно-кинематографический взгляд на все окружающее тоже пришелся мне по душе. Оказалось, несмотря на языковой барьер, опытом, выходящим далеко за пределы литературных, да и иных объективных впечатлений, вроде обретения когда-то потерянного отца или старшего брата. Возможно, из-за того, что господин Никола по непостижимой причине не смог занять подобающего места в числе других знаменитых биографий европейской литературы, и за пределами Франции остается вроде бы и сам по себе, сокрытым от чужих глаз,